Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, друзья, добрый день. 16 часов в Москве. Еще какая уютная студия, еще какое изысканное общество. Ведь здесь сама Ольга Монакова. Оль, привет.
Добрый вечер. И добрый вечер. Со мной в студии Олег Шевкун.
Ну и, Оль, ты, понимаешь, вот ты всегда с книгами. Как на тебя не посмотришь, ты что-то читаешь. А тут у тебя такой том перед тобой, ну, даже
да.
Плохо становится.
А вот вы не пугайтесь, в руках у меня или передо мной на столе Библия Российского библейского общества, современный русский перевод. Вот буквально новое издание. И, кстати, да, том на самом деле весьма такой тяжеленький, я вам скажу, не для дамской сумочки.
Ну там что-то за 1000 страниц явно.
За 1000?
Да.
2500.
Вот так, да?
Вот так вот, да.
Вот, и человек, который, собственно, руководит, нет, не руководит, он исполнительный директор организации, которая все это выпустила, Анатолий Руденко. Анатолий сегодня с нами. Добрый день, и спасибо, что эту книжку и выпустили, и к нам принесли.
Добрый вечер. Ну, относительно объема, должен поправить, тут 2640 страниц.
Вот так.
И... это, да, я решила назвать без приложений и всех и... дополнительных материалов.
И кроме того... это не просто издание Библии в современном русском переводе, это учебное издание, так там и написано.
Анатолий, немножко поближе к микрофону, вот примерно как у меня, да, чтобы у нас не было проблем со звуком. А, смотрите, ну вот ведь современное поколение – это поколение интернет. Оль, ты обычную информацию-то как получаешь?
А я на самом деле, да, в интернете-то попроще. Это быстрее просто.
То есть, ну что, вот нужна библейская информация Ольге Монако, да и многим современным молодым людям. Зашел в поисковик, нашел в Википедию, нашел вот им, интернет-поколению. Эта книжка может пригодиться?
Я не принадлежу к интернет-поколению, поэтому интернет-поколение пусть отвечает само за себя.
Что здесь есть такого, чего иначе либо не найдут, либо трудно будет найти?
Ну, вы сейчас описали технологию поиска информации в интернете. Вот забил что-то в поисковик, нашел.
И что-то выдало. Что-то
да,
забил, что-то получило. Что-то in, что-то out.
Да. То есть это поиск готовых ответов на какие-то целевые вопросы. А как следует из названия данного издания, которое сейчас перед нами... это издание учебное, то есть то, которое побуждает и помогает учиться. При его чтении человек получает не столько готовые ответы, или, может быть, даже не получает готовых ответов на свои вопросы, а у него возникает еще больше вопросов, и он должен ориентироваться в этой информации и самостоятельно приходить к каким-то выводам. Это не всем удобно, не всем привычно, не всех это устраивает, но это действительно для тех, кто хочет учиться, кто хочет изучать Библию.
Это что, из серии, значит, ты берешь Библию, и ты уверен, что вот есть какое-то место Священного Писания, которое ты читал уже много лет, и ты вдруг берешь этот текст, эти комментарии, и тебе говорят о том, что, а вот вы знаете, есть такой-то вариант перевода, есть такой-то вариант, и есть еще такой-то перевод. Вот. И ты сидишь с головной болью, что мне теперь с этим делать?
Очень может быть.
Вы
то
подрываете...
есть в интернет все-таки идти придется, да?
Зачем?
Ну, как
чтобы
искать ответы на новые вопросы.
Ответ правильный.
Нет, на самом деле вот в интернете ответа не найдешь.
Конечно.
А то, о чем вы просили, то, о чем вы спрашиваете... это действительно может оказаться открытием для тех людей, которые считают, что вот то, что написано в Библии, им все это знакомо, и даже подсознательно некоторые люди думают, да, даже не некоторые, а очень многие, что Библия говорит именно то, о чем они проповедуют и в чем они уверены. То есть не они должны обращаться к Библии за истиной, а Библия должна подтверждать их мысли, их выводы, их мнения, их установки, их позиции и так далее. То есть Библия является некой подпоркой, подтверждением того, чего я носителями
знаю,
они являются.
Да. То есть вы подрываете устои моей веры и моей Библии?
Ну, примерно так. То есть люди, для которых Библия является неким приватизированным владением, вот, которое должно, так сказать, служить их целям, их установкам, тому, чего они учат, действительно, данная книга может стать очень неудобной.
Оль, ты когда-нибудь слышала это название «Российское библейское общество» до того, как пришла сюда?
Нет, на самом деле не слышала. Ну, название еще, ладно, можно предположить. А вот, Анатолий, что это вообще за общество? Оно о чем, для кого?
Оно подрывает устои. Да. Вот оно что делает. Уже 200 лет оно этим занимается.
Ну, это действительно так. Российское библейское общество является одним, наверное, самой первой некоммерческой организацией в России. Оно было основано еще в...
В той России? Вот в той, до революции?
В России, да, в истории России.
Нет, просто вы говорите, некоммерческая организация, думается, там, 91-й год, путч там какой-нибудь.
Нет, библейское общество было образовано еще в 1813 году, а решение об этом было принято 6 декабря 1812 года императором Александром I по всеподданнейшему докладу министра духовных дел и просвещения князя Александра Голицына. И это общество было призвано заниматься изданием и распространением Библии в пределах Российской империи. А главной целью его является и всегда являлось, как гласил устав РБО, изначально главным предметом общества является способствование к приведению в России в большее употребление Библии. То есть на самом деле все-таки главной целью является не перевод, не издание, не распространение, хотя это является основными видами деятельности библейского общества, но способствование к приведению в России в большее употребление Библии. К сожалению, с этим в России всегда были очень большие проблемы, и один из известных богословов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Иван Евсеевич Евсеев в своей знаменитой статье, которая была издана 100 лет назад, статья называется «Собор и Библия», писал: «Обидно для национального чувства признания, что наша церковь всегда была холодна к источнику божественной истины, что Святая Русь не любила и не любит Библию». И вот это положение, которое зафиксировано православным библеистом 100 лет назад, к сожалению, сейчас, если изменилось, то только к худшему.
Слушайте, но тогда непонятно, кто вы сегодня. Вы организация, которая занимается переводом, вы издатель, вы распространитель, вы исследовательская организация, вы миссионерская организация, вы, как некоторые вам говорят или про вас говорят, совершенно коммерческая структура. Вот, ребята, вы кто?
Ну, прежде всего, это мы союз или общество единомышленников, тех людей, которые заинтересованы изменить вот то положение, о котором говорил профессор Евсеев, чтобы в России Библия издавалась, переводилась, распространялась и, самое главное, употреблялась, то есть была доступна и побуждала людей к мыслям, к действиям, к построению своей жизни на библейских началах. И это объединение частных лиц. Это не какая-то межцерковная организация, не государственная и не коммерческая, об этом я скажу отдельно, если захотите уточнить.
Захотим, потому что нас об этом спрашивают. Вот,
да, но это сообщество тех людей, которые хотят, чтобы Библия стала частью жизни российского общества, причем очень важной ее частью. И для этого мы занимаемся и исследовательской работой, переводами, распространением, и рассматриваем свое служение, свою работу как миссию. То есть мы являемся и миссионерской организацией тоже.
Вам приходится делать все и сразу для вот достижения той цели. Непростой, кстати говоря, в достижении цели, которую вы себе поставили.
Ну, на самом деле, эту цель невозможно в полной мере достигнуть никогда. Это как горизонт, который постоянно отодвигается, но стремиться к ней нужно.
Мы тут обратили внимание на вашем сайте на немножко необычное написание, название. Знаете, про что я?
Нет.
У вас Российское библейское общество – это ошибка или что? Все буквы, все слова с большой буквы пишутся. По правилам русского языка не так должно быть.
А это так написано в свидетельстве о регистрации, поэтому мы во избежание всяких проблем так и пишем, как в свидетельстве.
Понятно.
Ларчик просто открывался.
То есть я думал, там какой-нибудь заговор, не знаю, неспровержение основ русского языка, скрытый смысл, еще что-то. Ничего там нет.
Вот как написали в свидетельстве, так мы и воспроизводим.
Друзья, сегодня эта передача транслируется сразу в нескольких группах в соцсетях. Какие там у нас? Группа самой радиогостиной, еще группа «Библия онлайн». Есть там трансляция, насколько я понимаю?
Есть.
Сегодня есть, есть. И, разумеется, вы можете нам писать комментарии сегодня самыми разными способами. Обычно у нас Ольга перечисляет способы, но их очень много, поэтому она начнет. Если что забудет, я закончу.
Да, это прежде всего вы можете оставить комментарии в трансляциям в группах ВКонтакте, о которых сказал Олег. Также позвонить нам по номеру 8 800 333 1706 и написать в Viber WhatsApp по номеру 8 977 850 0996.
Ну что же, мне нечего добавить, разве что сказать о том, что прервемся буквально на несколько секунд и потом вернемся в нашу студию и будем беседовать с Анатолием Руденко, исполнительным директором Российского библейского общества, ну вот об этой весьма уникальной книге, которую Ольга никак не хочет выпускать из своих рук.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Анатолий Руденко сегодня с нами, исполнительный директор Российского библейского общества. Все слова с большой буквы. Говорим об учебном издании Библии.
Да, об учебном издании. А вот, Анатолий, у нас сегодня в студии два совершенно разных человека. Это Олег, который во всем этом более чем разбирается. И
переоценила,
я,
ну ладно.
Которая в этом абсолютно не разбирается. Да. В итоге-то вот это учебное издание, оно все-таки для кого? На кого оно больше ориентировано?
Для таких, как Ольга, не знаю, журналистов.
Или оно универсальное.
Да, вот или там для верующих людей, давно читающих. Кто ваш читатель?
На самом деле мы постарались его сделать универсальным. То есть нацеленным на достаточно широкий круг читателей, как церковных, так и не церковных, просто тех людей, которые интересуются Библией для самообразования, для расширения кругозора, в поисках Бога, смысла жизни, чего угодно. Но Библия, как мы считаем, она, Слово Божие, обращено ко всем людям. Часто верующие люди
приватизируют
Библию
и считают, Библии.
Да, и считают, что Библия – это для них, Библия – это их собственность, вот так, как они так хотят, так они и толкуют, и Библия должна подтверждать их толкование. Вот. А на самом деле Библия зачастую говорит совсем не так, как приходится слышать, как люди ее толкуют. Вот, или не совсем так, или совсем не так, и много чего другого говорит. То есть в этом смысле Библия является постоянным неспровергателем вот тех самовоздвигнутых или самопровозглашенных основ, на которые люди опираются как на столпы своей веры. Потому что Библия – это поток смыслов, который непрерывно обновляется, как река, она течет, и она никогда не находится в застывшем положении, или как океан, который постоянно волнуется. И ее невозможно втиснуть ни в какие догматические рамки, ни в какие ни в какие доктрины, и она предназначена для всех людей, даже для таких людей, про которых мы бы никогда не подумали, что Библия обращена и к ним тоже.
Пошли письма, на самом деле, пошли комментарии, пишет Артем из Эстонии. «Добрый день, для чего нужно было делать современный перевод? Неужели синодальный безнадежно устарел? И является ли перевод РБО переводом или это адаптация более раннего перевода? Спасибо. Я добавлю, что иногда даже в церковной среде перевод РБО, по крайней мере, Нового Завета, называют переводом Кузнецовой. Ну, вот сразу к этому же тоже согласитесь, поспорите и как прокомментируете. Сначала зачем все это, а потом как все это?
Ну, скажу про себя. Когда я начал интересоваться Библией, а это было довольно давно, в 1976 году, я был тогда студентом Московского университета, и никто меня к этому не подталкивал, не побуждал. Но, тем не менее, вот было у меня такое желание познакомиться с Библией. И когда я начал читать Библию, Новый Завет вначале, то у меня еще был и Новый Завет на английском языке. Так вот, мне было легче читать Новый Завет на английском языке, нежели на русском. Это я прекрасно помню. И когда...
Ой, мне тоже.
И вот когда мне что-то не было понятно в русском переводе, я обращался к английскому. Что касается синодального перевода, вот то, что он называется синодальным, это на самом деле это некая ирония судьбы, потому что на протяжении всей истории создания данного перевода большинство в Священном Синоде только и делало все от них зависящее для того, чтобы затормозить или как-то остановить этот проект.
Синод был против синодального перевода?
Конечно, да. Вот. То есть на самом последнем этапе Синод был за синодальный перевод, но ведь этот весь процесс перевода продолжался 60 лет, вот, с 1816 по 1876 год. И в прошлом году отмечали 140-летие синодального перевода, но это было 140-летие его окончания. Но практически никто не упоминал, что в этот же год было 200-летие его начала. А начало было положено именно Российским библейским обществом по повелению императора Александра Павловича. И именно за этот проект Российское библейское общество и было закрыто по настоянию тех, кто его счел угрозой для устоев государства и церкви.
Ну так правильно, а что будет с государством, если всякий простолюдин Библию читать начнет?
Вот именно, это было сочтено крайне опасным явлением.
Сталинская литература, товарищ.
И именно поэтому библейское общество закрыли. А потом этот был проект продолжен продолжателями дела, последователями библейского общества. Эти люди тоже претерпели гонения. И только на самом последнем этапе один из бывших членов библейского общества, митрополит Филарет, убедил большинство Священного Синода, не всех, кстати, о том, что этот проект нужно продолжить и завершить. И завершен он был под эгидой Святейшего Синода, и поэтому стал называться синодальным. Но вообще-то на протяжении большей части истории этого проекта это был проект Российского библейского общества и его последователей. Так что вот те, кто пользуется синодальным переводом, ему бы не мешало узнать о том, что на самом деле он пользуется в основном трудами Российского библейского общества, за которые Российское библейское общество было закрыто. Вот. А потом результаты его трудов были изданы уже, так сказать, совсем другой организацией, от которой и, так сказать, пошло название данного перевода. Это в синодальном переводе. Второе. После выхода синодального перевода он не был воспринят слишком благоприятно, было очень много критики. До советского времени этот перевод подвергался критике с разных сторон, в основном от православных, со стороны православных богословов, ученых. И, можно сказать, его не критиковал только ленивый, а вот свой такой авторитет в основном среди протестантов и особенно среди баптистов, он приобрел только после революции 1917 года. А православные христиане начали его широко использовать, и в частности в официальном церковном обороте, только начиная с 60-х годов 20 века, то есть почти через 100 лет после его появления. То есть примерно 90-е, около 100 лет потребовалось до того, чтобы к нему привыкли в православной среде. Теперь то, что касается современного русского перевода. Он не предназначен для тех, кому нравится и кто исключительно синодальный перевод, который считает его Библией как таковой. Мы всегда говорим во время встреч или ответов на вопросы, что тех, кого устраивает синодальный перевод, ради Бога, пожалуйста, пользуйтесь синодальным переводом. Никто не хочет его каким-то образом похоронить, заменить, отменить, подорвать или еще сделать.
Вот успокоили, да. Анатолий. Вот
реально. Тем более, как я уже сказал, это в основном плод трудов Российского библейского общества в XIX веке. Но существует, и если церковь хочет придерживаться исключительно синодального перевода в своей практике, в литургической практике, в просветительской, то, конечно, никто не может этого запретить. Но нужно понимать, что если церковь все-таки хочет вести просветительскую, миссионерскую деятельность, то вести ее на языке синодального перевода весьма затруднительно. Люди просто не понимают не только некоторых слов, но и целых оборотов, выражений. Не буду на этом подробно останавливаться. Если люди считают, что церковь предназначена для самой себя, для того, чтобы вот вариться в собственном соку, для того, чтобы вот поддерживать свое существование, что и считать себя, так сказать, избранными, святыми и неповторимыми, то, конечно, синодальный перевод для них самый лучший выбор. А еще, наверное, да, не самый лучший, церковно-славянский, может быть, даже еще и лучше. Но если...
А оригиналы все-таки греческий, арамейский, еврейский, это сложнее, да?
Это уже сложнее.
Это уже сложнее, понятно. Да.
А если же все-таки церковь видит свое призвание и в просветительской деятельности, в миссионерской, в распространении Евангелия, то распространение Евангелия должно происходить на языке тех, кому оно обращено, на том языке, который доступен людям, чтобы люди его понимали. Вот. И поэтому вот, современный русский перевод Российского библейского общества, он прежде всего предназначен для миссионерских и духовно-просветительских целей. Это и написано в предисловии к нему, мы это всегда повторяем. И, естественно, те переводы, я имею в виду синодальный, церковнославянский, они будут сосуществовать, потому что да. с появлением телевидения не исчез театр, например, или с появлением интернета не исчезла книга. То есть все будут пользоваться тем, что считает важным, нужным, удобным, правильным. Вот, никто никому ничего не запрещает и не навязывает.
Вероника просит показать эту книгу в прямом эфире. Я только не знаю, Оль, ты сможешь мониторить? Ты видишь, у нас в камеру попадает, нет?
Нет, не вижу.
Ну, тогда вот вы просто, что вы в камере.
А я не знаю, куда показывать, куда смотреть. Вот так?
Наверное, так. Да. Вот, можно. Вот, и там и да. текст, и перевод, текст, да. соответственно, комментарии, карты в конце, то есть вот, все это есть.
Вот текст. Вот комментарии к тексту.
И пока рассматривает Вероника книгу, очень много вопросов у нас на тему того, сколько она стоит, где и как ее можно приобрести.
И идут ведь вопросы,
будут
да?
ли скидки слушателям радио
Теос? А скидка? Нет, тут, кстати, действительно, мы опять выходим. Я понимаю, что сейчас наш сценарий ломается, но на самом деле наш главный редактор будет только рад этому. Вот, да, скидка будет. Давайте действительно сначала, где можно приобрести и сколько стоит. Тут есть люди уже убежденные, что нужно приобрести, поэтому...
Ну, приобрести можно прежде всего в Российском библейском обществе, в магазине библейского общества, либо это заказать по почте.
Надо. А, даже так можно.
Да, да, можно заказать по почте. Достаточно зайти на сайт Российского библейского общества biblia.ru, и там написано, каким образом можно заказать? Можно заказать у наших партнеров в Санкт-Петербурге, например, в магазине «Слово», в магазине «Общество Библии для всех», в отделении Российского библейского общества в Новосибирске. И в некоторых светских магазинах она уже также продается.
Тут сложный вопрос сразу. Кстати говоря, когда мы только объявили о том, что эта передача будет, нас стали спрашивать из других стран, причем зачастую ближайших к нам стран, с которыми не все и не всегда у нас легко. А как нам получить эту книгу? У вас есть международные какие-то представительства? Или все-таки придется в Россию приезжать, друзей искать здесь и так далее?
Ну вот Украинское библейское общество заказало целую 1000 экземпляров.
То есть там, в Украине это можно купить? Или да, можно будет купить?
Да, на Украине, я думаю, что Украинское библейское общество не будет держать это где-то под...
Ну, если 1000 экземпляров.
Да, под спудом, так сказать, или где-то в кладовке. Вот, наверное, нужно обратиться к ним, и они заказали и должны получить вот то, что они заказали. Если мне не изменяет память, из библейского общества из стран Балтии тоже заказали некоторое количество экземпляров. Вот, только не помню, какие именно. Угу. По-моему, Литвы, библейское общество. Вот, ну, боюсь ошибиться. То есть, но мы всем предложили. То есть, в первую очередь, странам, библейским обществам стран бывшего СССР. Вот, кто-то заказал, кто-то не заказал, но мы предоставили всем возможность это сделать.
Смотрите,
вот, уже вопросы к библейским обществам своей стороны нужно задавать.
Будет ли и есть ли предусмотрена ли возможность допечатки другого, еще одного тиража? Как вот это все организовано? Пройдет год, вы будете допечатывать? Или вот это вот сейчас есть, и все, надо брать, и потом уже больше не будет?
Нет, естественно, мы будем...
Эта книга будет.
Мы будем работать над вторым изданием, будет допечатка. Возможно, мы подготовим со временем меньшее по объему, более бюджетное издание.
Да, вы цену не озвучили пока еще.
Да, цена 2000 рублей в розницу.
Оль, тебя не пугает?
Нет.
Я думаю, что кого-то из слушателей напугает. Вам не говорили, не задавали вопрос еще, а что так дорого, Анатолий?
А на самом деле... Это очень недорого, потому что после всех скидок, которые мы даем оптовикам, остается цена очень близкая к цене производства. И первый тираж мы намеренно сделали по такой достаточно умеренной цене. То есть распространяем его по достаточно умеренной цене. Естественно, мы стараемся, и это одна из целей библейского общества, распространять книги по доступным ценам. Мы постараемся сделать цену пониже, но и издание будет более компактным, может быть, менее читабельный, то есть шрифт придется уменьшить, сделать набор две колонки. Ну, это будет плата за... то есть...
Ну, тут реально шрифт довольно крупный. Оль, как тебе насчет читабельности?
Нет, там все там более...
Тут достаточно крупный шрифт, да,
там
очень
читаем.
Там
тонкая бумага, конечно, и она легкая. На самом деле книжка легче, чем я ожидал. Но
обычная Библия – это около 1300 страниц. Здесь 2640 страниц. То есть как две Библии. Угу. И книга отпечатана в Италии на особо тонкой бумаге.
С импортозамещением у вас плохо, товарищи. Ладно,
у нас нет, а у нас просто у нас нет типографии, которая бы справилась с этой задачей на таком полиграфическом уровне.
Серьезно?
Абсолютно серьезно, да. Просто нет, у нас... мы это хорошо знаем, потому что сотрудничаем со многими типографиями в Европе и в Азии, и это вот одна из тех немногих типографий, которая может справиться с этой задачей. То есть при данном объеме том достаточно компактный.
Да, вот да. Оль, смотри, у меня идут комментарии, которые люди пишут через сайт Radio Theos, mm-hmm. и через сайт theos.fm называется, и наше приложение мобильное. А вот в группах есть что-то? из группы?
Нет, в группах у нас пока все внимательно слушают.
Но вот я тогда... Или ты, Оль?
Подостановились чуть-чуть.
Да, комментарии на сайте есть интересные, просто мы не можем это держать в секрете. Смотрите, я посмотрела на сайте отрывки из перевода, и у меня такой вопрос. Кстати, на сайте действительно есть из послания письма филиппийским христианам, значит, в группе Филиппы, и книги пророка Михея. Там есть эти фрагменты, можно почитать. Вот, и у меня в связи с этим вопрос. В процессе чтения синодального перевода, пишет слушательница, у меня один и тот же стих каждый раз открывается по-разному, потому что Писание многослойно. А в данном переводе увижу ли я эту многослойность? Спасибо за показ Библии. Вот многослойность в переводе. Действительно, бывают переводы, которые настолько занимаются интерпретацией, что вариантов толкования не остается. По вашему ощущению, по вашему восприятию, а здесь?
Ну, это не ощущение, это, согласно моему знанию, одна из отличительных черт данного перевода и данного издания, это, как написано в предисловии, объяснение глубоких текстуальных и идейно-смысловых связей между различными по времени и месту своему написанию книгами Библии, сжатое изложение текстологических проблем, приводящих к различным интерпретациям одного и того же места в переводах последнего столетия, включая русские, и сжатый обзор основных экзегетических решений, предлагающихся в древней современной библеистике в отношении трудных для понимания мест Библии. То есть... Вопреки распространенному мнению, Библия во многих своих текстах является неоднозначна. Возможно, двойное, тройное понимание того или иного места. Этому есть объяснение, есть действительно текстологические проблемы, есть различные варианты прочтения. И в данном издании предлагаются вот эти различные экзегетические решения, различные варианты прочтения, понимания трудных мест Библии. Естественно, эти варианты не являются готовыми ответами на вопрос, как понимать вот то или иное место.
То есть решать-то человеку самому придется. Да, перед Богом
именно
в молитве
так.
Придется решать.
Да. То есть это информация к размышлению, это не готовый ответ. И те люди, которые ищут в изданиях готовые ответы на свои вопросы, они найдут большего, то есть в результате прочтения у них возникнет больше вопросов, чем ответов. И им нужно будет размышлять, сопоставлять, думать для того, чтобы прийти к какому-то выводу, советоваться, может быть.
Давайте мы здесь разберемся. Есть конфессиональные комментарии, я не знаю, допустим, есть Женевская Библия, есть комментарии МакАртура, и вот там как раз будут ответы. В чем принципиальное отличие вот этого издания от конфессиональных комментариев?
В том, что эти комментарии не конфессиональные.
Я понимаю, те конфессиональные, а эти нет. А вот теперь по-русски, и так, чтобы это было понятно. Я возьму Библию, не знаю, МакАртура или Скофилдовскую, возьму вот это. В чем будет разница в подходе? Просто чтобы слушатели наши понимали, с чем имеют дело.
Комментарии, которые содержатся в данном издании, они направлены не на толкование, не на разъяснение каких-то вероучительных вопросов, но они касаются прежде всего историко-культурного контекста библейских книг, разъяснения каких-то древнегреческих или древнееврейских слов и выражений, существенных для понимания текстов Библии. В них объясняется глубокие текстуальные, идейно-смысловые связи между различными книгами Библии. Есть комментарии текстологического характера, географического характера, филологические комментарии, обзор различных экзегетических решений того или иного места Библии, в которых есть, который допускает различные толкования или понимания. То есть никаких, естественно, веручительных веручительные вопросы так или иначе возникают, но мы их намеренно не касаемся. То есть, возможно, прочтя вот данные пояснительные материалы, а здесь не только комментарии, здесь есть и введение к библейским книгам, и глоссарии, и различные таблицы, приложения, человек сможет найти какую-то подсказку, какой-то дополнительный аргумент для решения своего вопроса. Но конфессиональный элемент, ну, если и содержится в данном издании, то в самой минимальной степени. По крайней мере, мы старались всегда его сознательно избегать. И вот в этом отношении данное издание отличается и от Брюссельской Библии, потому что то издание, хотя содержит в себе большей частью научные комментарии, хорошие, качественные, но все-таки содержит в себе и конфессиональный элемент, поскольку издание католическое.
Ну, конечно.
И особенно в этом отношении учебная Библия отличается от толковой Библии Лопухина, потому что это толковая Библия, она, как следует из названия, излагает толкование, вот, в основном святоотеческие толкования, и здесь этого попросту нет.
Тут вот мне на личную почту как раз об этом пришел вопрос от Виктора. Виктор спрашивает, а вы опираетесь на святоотеческую традицию, или это обычное протестантское дело, когда современные ученые, тут я прямо цитирую, просто работают с текстом? Классно, да? Вот ученые просто работают с текстом, или есть отцы церкви, есть то, что церковь, собственно говоря, передала, и вот это святоотеческое понимание можно будет найти. Источник авторитета в подготовке этого текста.
Ну, источник или...
Тут особенно интересно это в 500-летие реформации обсуждать, но вот...
Ну, на самом деле, ведь комментарии, другие пояснительные материалы не создавались самими же переводчиками библейских книг. То есть для того, чтобы приступить к переводу той или иной книги Библии, нужно перечитать массу литературы, прежде всего научных комментариев по данной тематике. И переводчики изначально готовили комментарии к своим переводам на основе существующих научных комментариев. Естественно, они делали это все в очень сжатом, компактном виде, потому что комментарии в сотни и сотни томов. Но можно сказать, что вот то, что содержится в данном издании, это некая выжимка, некий сухой остаток, так сказать, из того, что говорит современная библистика, это по тому или иному тексту Библии. В этих комментариях не содержится каких-то личных мнений, гипотез, теорий. Они представляют собой надежные и выверенные сведения, с которыми согласны большинство библеистов. Что касается святоотеческого предания, оно учитывалось при создании этих комментариев в той части, в которой оно является объективным, что ли. То есть здесь нет вероучения. Угу. Святоотеческие комментарии они касаются вероучительных вопросов. Там, ну, где они касаются
Ну, то есть святые отцы не объясняли, например, что такое город Эфес. Вот, вот этим они не занимались. А это нужно делать. И, соответственно, вот в вашем издании... Да.
Ну, вот в части обзора экзегетических решений, которые предлагаются в древней и современной библеистике, экзегетических решений трудных мест Библии, вот в этой части святоотеческие труды, они, конечно, находили свое отражение. Вот, действительно, в части интерпретации, возможных интерпретаций тех или иных трудных мест Библии учитывались и отражались и святоотеческие труды.
У нас тут невероятная ситуация, идут комментарии, и идет время. Оль, сделаем что-нибудь по этому поводу? Ну, допустим, джинглик поставим, перерыв сделать.
Ну, думаю, надо бы, да.
Давай.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Анатолий Руденко сегодня с нами. Говорим о новом учебном издании Библии на русском языке. Уникальный, действительно уникальный проект. Я помню, как в свое время буквально был в восторге, когда, учась в университете, увидел Библию Лопухина. Вот я думаю, что кого-то из современных, я думаю, многих современных молодых и не очень молодых людей в такой же восторг приведет и то, что вы сделали. А что там у нас в комментариях в группах, Оль? Тихо пока.
Пока, да.
Просто, ну, слушайте, ну, пишут
как
на сайт.
Все...
Но пишут на сайт, причем пишут непростые вопросы. Вот смотрите, Анатолий, Денис говорит: «Добрый вечер, вопрос серьезный. Вы помните об ответственности перед Богом, чтобы не исказить Его слово, не добавить и не убавить? Спасибо». Вот вы действительно занимаетесь непростыми вещами, непростые задачи решаете. Вот ответственность переводчика, ответственность комментатора перед Богом. Или это, знаете, как иногда бывает, издания, которые делают невозрожденные люди, люди, для которых это просто текст, вот просто один из многих текстов, а не Богодухновенное Священное Писание. Я думаю, вам об этом спрашивают, вам об этом задают вопросы, ну, потому что это просто, ну, явно приходит в голову.
Ну, на вопрос этот можно ответить... Да, конечно, мы понимаем свою ответственность, сознаем, поэтому делаем все возможное для того, чтобы в переводе отразился именно исходный смысл Библии, тот смысл, который обращен к первоначальной аудитории, к тем людям, которым обращались пророки, апостолы.
Но тогда я вас перебью и спрошу о том, что многим сложно бывает, ну, просто принять и понять. Я хотел бы, чтобы вы это объяснили. Ведь перевод РБО выходил где-то в начале 2000-х, потом он выходил снова в 2012-м, если я не ошибаюсь, и там были исправления. И вот люди смотрят переводы Библии, и мы к этому не привыкли, понимаете? Если тебе, там, не знаю, 40, 50, 60, 70 лет, ты привык, вот есть перевод, и вот это и есть Библия. А тут перевод, потом через сколько-то лет исправленный перевод. Вам задают вопрос, ну как вообще это может быть? Как получается? И как, собственно, с этим свыкнуться? Вот Библия говорит так, по-другому или еще третий вариант? Как вот с этим жить? Что скажете обычному читателю, который вот с этим впервые в жизни столкнулся?
Ну, этот вопрос действительно задают. Мне его задали недавно на пасторском совещании Иванских христиан-баптистов. Ну, ответ следующий. Мы действительно выпустили сначала первое издание современного русского перевода, потом через несколько лет появилось второе издание, теперь появилось учебное издание, его можно назвать третьим. И в каждое издание вносятся изменения в текст, в том числе и смысловые изменения. Вот. Что касается названия «исправленное», это все-таки вот второе издание у нас переработанное и дополненное, так написано буквально, а не исправленное. Это уже интерпретация. Дополненное в части комментариев, расширенных комментариев и параллельных мест, и расширение словаря, я сразу скажу. Но дело в том, что всякий текст, он живет, он совершенствуется, и это то, что происходило и происходит всегда. Если вот год 500-летия реформации вспомнить о переводе Лютера, то редакции перевода Лютера было 27. И тот перевод Лютера, который сейчас издается Германским библейским обществом, очень отличается от того текста, который вышел из-под пера Лютера. Но, тем не менее, это все-таки перевод Мартина Лютера. Перевод Библии короля Иакова тоже редактировался неоднократно. Я не помню точное число ее редакции.
Буквально несколько лет назад вышла новая.
Да, и новая Библия короля Иакова есть. Что касается синодального перевода, то он тоже подвергался редакции.
Вот этим вы людей удивите.
Вот, и большинство людей, большинство пасторов сейчас пользуются изданиями РБО. И между тем, в 90-х годах мы внесли вот в наиболее распространенное издание синодального перевода в части канонических книг ряд текстологических исправлений. И сейчас подавляющее большинство христиан России пользуется именно вот таким исправленным вариантом синодального перевода, который был осуществлен Российским библейским обществом, но просто этого не замечает. Более того, я скажу, что даже те тексты Библии, из которых делается перевод, то есть греческие и еврейские тексты, Библия Хебраика, сейчас готовится пятое издание, Новый Завет, греческий Новозаветный, если Алланда, 28-е издание. То есть совершенствуется и непрерывно редактируются даже тексты, которые рассматриваются как оригиналы. Вот. И это совершенно нормальный процесс в издательской деятельности и в подготовке изданий Библии.
Я думаю, тут напрашиваются темы, мы обязательно это сделаем, передачи со специалистами в текстологии Нового Завета, о том, как, собственно говоря, восстанавливается первоначальный текст Писания. Это действительно большая тема. Мало времени осталось. Хочу эту Библию на своем телефоне. Долго мне это ждать? Или вообще никогда не дождусь? Даже за деньги? Вот не в книге человек хочет, а на телефоне в виде приложения, допустим.
Ну, в виде приложения на телефоне можно скачать современный русский перевод Библии. В нем содержатся самые нужные, самые существенные комментарии, даже в стандартном издании. Объем комментариев примерно 20% от объема текста. Это достаточно много. Вот, в данном издании объем комментариев сопоставим с объемом самого библейского текста, около 2/3.
Значит, коллеги, вот на этом самом интересном месте я вынужден прерваться, у нас сейчас время закончится. Анатолий, вопрос быстрый. Через неделю придете завершить, потому что комментариев еще много. Можем через неделю сделать вторую передачу?
Можно сделать, но скажу, что данное издание появится в электронном виде, но не скоро.
Вот на этой оптимистичной ноте. Потому что есть у нас еще неотвеченные вопросы. Оль, давай через незаданные даже, да. Через неделю давайте еще встретимся, хорошо?
Хорошо.
Слушайте, через неделю.
Ну, решим.
Зависит от времени.
Либо через неделю, либо через две эту тему.
Восьмого у меня мероприятие, 15-го. Но не знаю. Ну, решим. Возможно, я смогу после него пойти, да.
Постараемся. Ну что, Оль, пора завершать?
Да.
Ольга Монака.
Олег Шевкун.
Анатолий Руденко был с нами сегодня. Всего доброго.
Спасибо за внимание.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.